10 июня. Журналисты из «Русского слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага. Встретил на улице Варшавского. Говорит, что в БУПе вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут». Поляков в Одессе арестовано больше 1000. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет. В Киеве проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито, между прочим, еще несколько профессоров. Среди них знаменитый диагност Яновский. Вчера было экстренное, всегда экстренное, заседание исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «Довольно, надоело, хлеба!» «Ах, вот как!» — завопил Фельдман. «Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил: «Я крикнул!» И был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил употреблять буржуев вместо лошадей для перевозки тяжестей. Это встретили бурными аплодисментами. Говорят, что нами взят Белгород. Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет воды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческая, трудовая, что-либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных, и не только не потучнели, а сами околевают. Теперь в деревне матери так пугают детей: «Цыц, а то видам в Одессу в коммунию!» Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким: «Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой полководец. Я отвечаю: я учусь и буду хорошим». Журналист он был ловкий. Яблоновский рассказывал, что однажды он украл из редакции «Киевской мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он учится боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет 20, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные, расширенные, не губы, а какой-то мерзкий сфинктер. Почти сплошь золотые зубы. На цыплячьем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких, как у скелета, ногах развратнейшие пузыри галифе и щегольские тысячные сапоги. На кострице смехотворно-громадный браунинг. В университете все в руках 7 мальчишек 1 и 2 курсов. Главный комиссар – студент Киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов, первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея Зеллера, петербургского адвоката. Быстро: «Здравствуйте, дайте сюда ваше ухо». «Я дал. 20-го. Я вам раньше предупреждаю». Пожал руку и быстро ушел. Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку. Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут, втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже, царя храни», то «Бей жидов». Впрочем, весьма возможно, что опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму. Да-да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздают без счета, что попало. Чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало. Почти все выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк «Мартель». А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за «Мартель». Сентябрь 17-го года. Мрачный вечер. Темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает, низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку. «Как поживаешь, Алексей?» Вздыхает. «Скучно».
«Что такое?»
«Да так, нехорошо». «Ах, милый барин, нехорошо, скучно».
«Да почему же?»
«Да так, был я вчера в городе. Прежде бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь. В городе голод пошел. Голод, голод. Товару не дали, товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит, хлеба дадите, тогда и товару дадим. А я ему так, нет уж, вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать, до чего дошло. Подметки 14 рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, поистине совести вам скажу, будут буржуазию резать. Ах, будут.
Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, очень пьяный, и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается.
«А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык напяло надо вытянуть».
«Ну, позволь, я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?»
«А кто же вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?»
«А тебя?»
Уронив голову и подумав мрачно, «Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу?» «Нет, говорит, такого закона. Хорошая нет. Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закона нету. Погоди, погоди», — обращается он к караульщику, «и тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу. Дай срок».
Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы. «Граждане, товарищи, осуществляйте свой великий долг перед учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской. Все голосуйте за список номер 3». Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома: «Ну и пес.
Долги, кричит, за вами есть великие. Голосить, говорит, все будете, все. Значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому мы должны? Ему, что ли? Глаза его накройся». «Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да постой, кабы не пришлось голосить-то тебе самому в 3 голоса.